Приветствовать вас, уважаемая церковь, братья и сестры, гости церкви. Вот вы знаете, мы уже несколько раз были здесь, но все время зимой. А вот сегодня мы приехали вокруг лета, и мы даже заблудились, не могли узнать это место. Даже навигатор не мог понять, где мы находимся. Здесь очень красивое место на самом деле. Раз я уже здесь, я хотел бы также поприветствовать вас и передать большую благодарность от сотрудников радиотелецентра «Голос надежды». Вот, спасибо за ваши молитвы, за вашу поддержку. Благодаря поддержке церкви здание достроено, в нем уже сегодня мы снимаем новые программы. Вот, хочу сделать небольшую рекламу, что где-то к концу года на нашем телеканале будет премьера интересной программы «В поисках истины» с Евгением Зайцевым. То есть Евгений Владимирович Зайцев будет отвечать на разные вопросы на основании Библии. Есть места в Священном Писании, где иногда люди, читая, пытаются свои версии рассказать. Ну, а на самом деле, что говорит по этому поводу Библия? То есть предлагаю, будьте внимательны, смотрите, слушать такую программу. Когда она выйдет в эфир, я думаю, вы узнаете, мы дадим информацию. Конечно, будет пример в октябре месяце еще и детской одной программы. Мы сделали ударение на то, чтобы готовить программы для детей, для молодежи, кубик-рубрик. Это возраст где-то 5-8 лет. Разные библейские истории, какие-то истории поучительные для наших детей. Так что, пожалуйста, смотрите, ну и продолжайте молиться, потому что работы очень много, людей мало, коллектив небольшой. Вот буквально неделю тому назад прошел большой молодежный конгресс в Заокском. Если кто-то из вас смотрел онлайн-трансляцию, или даже сейчас может посмотреть в записи, это все работа «Голоса надежды». Весь коллектив был задействован там, с 7 утра до 11 вечера каждый день. Она в Ютубе, на канале «Голос надежды», вы можете зайти и в записи посмотреть весь молодежный конгресс, все дни. И проповеди послушать, и пение, и представление других территорий. Так что еще раз спасибо вам за вашу поддержку. Ну а сейчас время открыть Священное Писание. Прежде чем я прочитаю какой-то текст Священного Писания, я хочу вам рассказать историю. Она реальна. История, как говорится, основана на реальных событиях. Более того, мы с супругой наблюдаем за развитием событий, уже четвертый год пошел. Это история одной семьи. Молодой мужчина женился с женой, живут в родительском доме, по наследству остался дом. Появилась дочка у них, хорошая примерная семья, ухоженная дочь, порядок всегда во дворе, на огороде, всегда, скошенная трава. Планы строили, вот, планировали реконструкцию домика старого сделать, второй этаж настроить. И вроде хорошие перспективы. Муж работает, жена тоже. Дочь увозят к родителям в Астрахань на лето. Ну, что еще надо? Хорошая перспектива. Но однажды все рухнуло. Мы наблюдали, как по выходным к ним приезжали родственники, друзья. Вместе они отдыхали в своем саду. Но потом появились другие друзья. Вы знаете, такие не очень опрятные у мужа появились друзья. Постоянно с какими-то синяками, опухшие. Муж стал пить, бросил работу, попал в больницу, 3 ножевых ранения. Жена пыталась что-то делать с этим, но ничего не получилось. Подала на развод. Сегодня он один. В огороде, где раньше был порядок, трава у пояс. Соседи уже не знают, что делать, потому что оттуда семена всяких сорняков идут на их участки. Он уже весь синий, опухший, как вы знаете, такие люди, да? То есть, в принципе, была нормальная семья. Строили планы. Впереди светлое будущее, говорится. И потом вдруг движение в обратном направлении. Да еще дальше. Потому что, в принципе, и раньше все было вроде бы нормально. Но человек опустился еще ниже того уровня, где он находился раньше. Конечно, печальная картина. Я думаю, что и многие из вас наблюдали подобные вещи. В нашем обществе, к сожалению, это сегодня реальность. Но у меня другой вопрос. А возможно ли развитие подобного сценария в духовной жизни христианина? Возможно или нет? Ну, я читаю, вы тоже читаете, например, в Писании написано, «Стезя праведных, как светило лучезарное, восходит утром, поднимается и расцветает полный день, солнце назад не возвращается». Ну, хотя был случай однажды в истории израильского народа, но обычно солнце назад не возвращается, значит, стезя праведных, если уже пошло, так пошло. Обратной дороги нет или есть? Знаете, есть одна притча, записана в Евангелии. Я ее расскажу своими словами. А вы попробуйте догадаться, о чем эта притча, где она записана. Был нормальный дом. Ну, дом как дом, как все дома. Вот. Но поменялся хозяин в этом доме. И вы знаете, он привел дом в порядок. Он сделал хороший ремонт, реконструкцию, привел, облагородил участок. Там всегда был мир и покой, и соседи были в восторге от такого соседа. Но по каким-то причинам ему пришлось покинуть этот дом и надолго. И через короткое время этот дом превратился в общежитие уже. Разные люди нашли там пристанище, и там тоже уже и сорняки в пояс, и дом разрушается, и крики, и шум, и драки, и соседи с тоской в голосе вспоминают то время, когда там был хозяин. Какая-то притча. Вы угадали. 12 глава Евангелия от Матфея. Христос сказал такие слова. Вот так бывает, что дом чист, убран. А тот бес, который вышел, дух злой, да, ходит, 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 но не надо же где-то голову склонить. И мысль появляется, да, я думаю, посмотрю, как там дела. Приходит, ой, а дом пуст, нет хозяина. Вот. Ну, самому же скучно, надо друзей позвать. И он идет и собирает злейших себя, еще 7, и там уже общежитие. И вот эти слова. Последний бывает хуже первого. О чем речь здесь? Кому сказал Христос эти слова? И в связи с чем? Чуть выше мы читаем о том, что некоторые из фарисеев, книжников сказали ему: «Слушай, а ты покажи нам знамение какое-то, ну чудо сотвори». Но Иисус Христос немножко возмутился и говорит: «Никакого знамения не будет, кроме одного». А потом говорит вот эту притчу и в конце слова: «Так будет с родом сим», с этими людьми. В чем проблема? То есть было движение вперед, так или нет? А потом откат назад. Павел пишет: «Я, забывая заднее, стремлюсь вперед, к цели». У каждого христианина есть определенная цель. И мы туда движемся. Но оказывается, на этом пути нас подстерегают разные опасности. Одна из них – риск вернуться обратно. Более того, еще дальше, чем мы были до того, как начали движение вперед. Возможно ли это такое? Вы знаете, возможно. Я хотел бы, чтобы мы вспомнили историю двух персонажей из Ветхого Завета. Ну, мы снова возвращаемся в Ветхий Завет. Почему? Да потому что все это написано нам для наставления. Помните, Павел пишет послание в Рим, 15, кажется, глава, и говорит: «Все, что написано прежде, написано нам в наставлении». Поэтому, читая истории, то, что происходило с некоторыми людьми в Ветхом Завете, это для нас наставление, чтобы увидеть, какие они ошибки допускали и к чему-то привело, и не повторять этого. Известный персонаж – это первый царь в израильском народе, Саул, первый царь, избран Богом. Бог указал на этого человека. Он избран Богом. Вот кратко о нем. В самом начале, 1 Царств, 10 глава, читаем. «Сошел Дух Господень, и он пророчествовал. Дал Бог иное сердце ему». 15 глава, дальше читаем. «Слушай гласа Божьего, так говорит Господь, порази Амалека». Слушай гласа Божьего. Бог обращался к нему через пророка Самуила и давал повеление определенное. То есть начало было прекрасное, сошел дух, он пророчествовал, Бог с ним общался, давал советы, царство процветало, он во всем преуспевал. 28 глава мы читаем. «Увидел Саул стан филистимский и испугался, и крепко дрогнуло сердце его». Что с ним произошло? До этого не пугался. А здесь что-то произошло, дрогнуло сердце, он испугался. И, конечно, он сразу вопросил Господа. И вопросил Саул Господа, и Господь не отвечал ему. Что произошло? Бог избирает, Бог на него указывает, Дух Святой сошел, Бог ему отвечает, дает повеление, а потом уже не отвечает. И вы знаете, чем закончилась жизнь Саула? Бог ему не отвечал, он пошел к другому голосу. А что случилось? Почему? Значит, такое в жизни верующего человека возможно. Нужно понять, каковы причины, что может спровоцировать подобную ситуацию. Это очень важно для нас. Павел пишет, все, что написано, написано в наставлении. Есть еще один персонаж, Соломон. Мудрый человек, правда? Бог дал ему мудрость. Израильтяне процветали при нем. Богатство было, ну, серебро там было ничто, в принципе. Но в конце он прогневил Бога. А чем, вы не помните? Он, написано, полюбил очень много женщин. У него много жен было. И на старости лет они его склонили, написано, поклонению иным богам. И он построил капище, мерзость такой, 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 такой. И к чему это привело? После его смерти царство распалось. В чем причина? Что привело вот этих людей к такому падению, движению в обратном направлении? Помните ситуацию, что произошло, почему же Бог не отвечал Самуилу? И что они сделали, что он сделал перед этим? Бог ему сказал, иди порази Амалека и все отдай заклятие. Но народ с его попустительства позволил себе кое-что взять. И когда Самуил пришел, Саул говорит, я все выполнил. А Самуил говорит, слушай, ну а что я слышу? О, вы знаете, это народ для Господа, все для Господа. А Господь этого не просил. И что сказал Самуил? Неповиновение, как волшебство, как идолопоклонство. То есть непослушание воли Божией привело к тому, что человек стал катиться в обратном направлении. А у Соломона точно так же. Потому что Бог говорит, Давид, ради отца его Давида, я не сделал это при его жизни. Это после смерти будет. Потому что Давид ходил путями моими, выполнял все мои повеления, указы и так далее. Непослушание, неповиновение. Дорогие мои, мы с вами открываем Священное Писание. Мы знаем волю нашего Господина, Господа, да? Но понимаете, когда мы легкомысленно относимся к каким-то требованиям Божьим, это может привести к тому, что начнется откат обратно, и мы даже этого не заметим. Обратил ли внимание Саул на то, что он катится вниз? Даже на обличение Самуила он пытается оправдываться. Он говорит, это народ, ну а я позволил, для Господа же мы делаем. То есть мы можем типа делать что-то для Господа, нарушая повеление Господне. И оправдывая свои действия. Но на самом деле начинается движение в обратном направлении. А куда мы дойдем, кто его знает? Вестница Божия пишет, легкомысленные поверхностные отношения к истине, лицемерие, подстраивание ее под собственные эгоистичные интересы означает кораблекрушение человека в вере. Помните, даже и Павел пишет, некоторые потерпели кораблекрушение в вере. Кто-то увлекся какими-то заблуждениями, кто-то учится, Павел пишет, никак не может прийти к познанию истины, всегда учеником остается, да? И такие люди обязательно попадут в ловушку тех, кто увлекается разными заблуждениями. Поэтому это серьезное предостережение сегодня к нам. Вот сегодня в детском рассказе вспоминали заповедь, одну из заповедей, да? Написано 20 глава Исход, но там еще есть другие 9, правда? И мы их знаем. Одна из них – заповедь, которая делает нас отличительным народом среди всего христианства. Это заповедь о субботе или нет? И Господь говорит, помни, человек, этот день, помни, начиная с воскресенья, снова до субботы. Всегда ли мы помним, дорогие мои? Или мы, может быть, подстраиваем эту заповедь под свои интересы, как нам удобно? Ну, мы вправе это делать. Мы свободные люди, да? Но дело в том, что может начаться откат в обратном направлении, и мы даже этого не заметим. Почему хочу обратить внимание именно на эту заповедь? Потому что, мне кажется, в последнее время, наблюдая вот какое-то чересчур либеральное отношение к этой заповеди, иногда бывает, что до обеда богослужение, святой день, а после обеда уже как православных. Иногда спрашивают человека, какие сегодня планы? Ну вот до обеда я дома, пока служба в церкви, а после обеда у меня там дела. Иногда мы, адвентисты, похожи на таких верующих, говорят, пока служба в церкви, я адвентист седьмого дня, ну а после часа дня у меня свои планы, это же выходной день, и сколько работы нужно сделать. Но это же добро я делаю. То есть мы, знающие Библию, можем оправдывать свои действия. Самуил поступил подобным образом. Это для Господа. Вы знаете, тему роста, движения вперед не только Павел затрагивает в своих посланиях, но Петр тоже. Одно из его посланий, это первое послание, 3 глава, он говорит: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа». Помните это место, да? «Возрастайте», но он подчеркивает, «в благодати и в познании». Кстати, это очень важные слова. Человек, вопрос к вам, как вы думаете, возможно возрастать в чем-то одном? Петр говорит, возрастайте в познании Господа, понятно, о чем идет, и в благодати. Возможно ли возрастание в чем-то одном, такое однобокое развитие? Невозможно? А я вам скажу, что возможно. Давайте вернемся туда, в прошлое. Вот те люди, которым Иисус сказал вот эту притчу, они возрастали в благодати или в познании, или однобоко развивались? Это были книжники и фарисеи, я подчеркиваю. Они знали информацию о Боге? Еще как знали. Они знали закон, они знали все требования Божьи, но при этом убили невинного. А потом еще. Как такое возможно? Они имели познание о Боге, они о Боге говорили, язычникам рассказывали, но, к сожалению, они не следовали путям Божьим. Возможно ли такое? Вы знаете, к сожалению, возможно. Тоже реальная история. К сожалению, очень часто это встречается. Человек с детства в церкви. Третье поколение уже. Но вы знаете, Библию знаете очень хорошо. Очень хорошо. Дух пророчества тоже. Вся церковь знает о том, что этот человек 5 часов утра встает каждый день, читает Библию и молится. Церковь знает, о ком он молится. Вся церковь знает, какой он хороший этот человек. Но церковь при этом знает, какие плохие другие. И вы знаете, от этого человека, который имеет познание о Боге, как бы, да, уже вся церковь молится. Потому что уже невыносимо. И совет решил, что в ближайшие неделю-две надо поставить этому точку, этой истории. Дальше так продолжаться не может. Потому что любое членское собрание – это не членское собрание детей Божьих. Это доходит до того, что человек может подскочить к другому и почти хватаясь за одежду, доказывать свою правоту. Но этот человек очень активный в классе субботней школы. Он всегда старается вставить свое слово, ссылаясь то на то место Священного Писания, то на то место Священного Писания. Таким образом, обличая всех, кто в классе субботней школы. Вы мне сказали, что невозможно развиваться в одном направлении. Возможно. Иметь познание о Боге на уровне ума просто. Иметь знание теории, но благодати не развиваться. Это движение в обратном направлении. Это реальная история, к сожалению, уже длится 3-й год. Тоже, наверное, когда-то она закончится. Об этом молятся многие, мы в том числе. Но получается, что человек, имея познание о Боге, уже опустился ниже уровня неверующих людей. Потому что то, что позволяет себе этот человек, не позволяют язычники, атеисты, но воспитанные. Не позволяют. И это не ново. Потому что, помните, Павел, когда пишет послание в Коринф письмо, обличает церковь в некоторые дела, говорит, слушайте, ну что вы творите? Даже язычники такое себе не позволяют, что у вас происходит. О чем речь? Было движение вперед. Были какие-то планы, какие-то цели. Но потом однажды что-то произошло, и пошло движение в обратном направлении. Но самое опасное, что человек этого не видит. Человек не понимает, что у него уже там 7 или 8. Понимаете? Потому что дом чист. А чистый дом – это самоправедность человека. Именно самодостаточность христианина, когда он считает, что он чего-то достиг уже. Доходит до того, что тогда человек начинает обвинять других. Помните момент, Евангелист пишет, «И обратился Христос к тем, кто считал себя праведным, и уничижали других». Это очень тревожный сигнал, когда я себе позволяю говорить о других. Другие плохие, плохие, они недостойны, а вот я себе это не позволяю. К сожалению, тоже один из довольно близких людей уже дошел до этого уровня верующий. Все всегда были плохие. То не так в церкви, то не так. И действительно, так и было, да? Но человек все это видит. А потом уже, а я не могу с ним общаться, потому что я не такой. И все. самодостаточность. Она приводит к тому, что мы тогда начинаем избирательно относиться к повелениям Божьим. Господь, это меня не устраивает, это не в моих интересах, я сделаю вот так. Так сделал Самуил. Так поступил Соломон. Саул. Прошу прощения, Самуил так не сделал. Саул и Соломон. То есть человек, читая Священное Писание, познает Бога, какого он, какие у него требования, да, что он ожидает от человека. И на уровне ума с этим соглашается. Но нет возрастания благодати. То есть человек не позволяет, что преобразующая сила Божьей благодати изменяла его жизнь. Состояние ума, чтобы изменило. Он следует только теории. А к чему это приводит? Петр пишет в втором послании, 1 глава. Если нет возрастания в благодати, то познание Господа становится бесплодным и напрасным. Прочитайте в этой главе 1. Если, помните, он перечисляет, небом дарованы все драгоценные обетования. Но если этого нет, то познание Господа бесплодное и напрасное. И в 10 тексте в новом переводе написано: «Так что старайтесь, братья, подтвердить делом, что Богом мы призваны и избраны». Вестница Божия говорит, возрастание благодати есть свидетельство того, что вы пребываете во Христе, подобно ветка, растущая на лозе. Помните слова Иисуса Христа? Плод жду. А вот какой плод? Уже зависит от того, на какой мы лозе. Бог ждет, чтобы мы принесли плод. Движение вперед – это приношение плода. Вы знаете, еще одна есть история, к сожалению, это уже было давно, в начале 2000-х годов. Я до сих пор не могу понять, что произошло в этой семье с этим человеком. Молодой, в 90-м году принял крещение, женился, хорошая семья, двое деток, активное служение, миссионер. И вдруг резкая остановка и движение в обратном направлении. Резко, буквально резко, так знаете, как четвертая стадия рака. Вот резко стало плохо, бросает семью, уходит в запой, бросил жену, детей по сегодняшний день. Где он, никто его не видел, не знает, куда он ушел. Что такое? Движение в обратном направлении. Но вы знаете, есть как бы два вида этого движения в обратном направлении. Этот пример говорит о том, что человек просто резко уходит из церкви, к сожалению, уходит в мир, где он там вернется, не вернется, только Бог знает. А есть другая версия, когда человек в церкви остается. И тот случай, который рассказал, что вся церковь уже молится от этого человека, вот это беда серьезная. Человек остался в церкви. Понимаете? Он не соглашается с тем, что ему говорят и указывают на его неправильные поступки. Он с этим не соглашается. Это намного опаснее ситуация, потому что тот, который ушел, ушел. Ну, пострадала семья, дети уже забыли, может быть, о нем уже выросли, столько лет прошло. В принципе, он ни на кого не влияет. Но если я останусь в церкви, но при этом у меня уже 8 здесь, знаете, сколько вреда я могу принести? Сколько людей я могу смутить? И сколько людей я могу оттолкнуть от Христа? Потому что я активный миссионер буду. Я очень много знаю. И я буду говорить людям, как должно быть, но не буду жить согласно тому, что я говорю. И я стану препятствием между Богом и этими людьми, стеной, которую не преодолеть. Это очень серьезно. Поэтому сегодня очень важно посмотреть туда, а где я нахожусь на самом деле. Как Давид молился: Господи, а ты зри туда. Где я нахожусь, не на опасном ли пути? Интересную мысль я прочитал. Автор, ну, автор неизвестный такой, он написал такие слова. «Церковь – это не гигантская детская площадка, предназначенная только для раздачи бутылочек с молоком и пустышек всем, кто входит в ее двери. Это тренировочная площадка для взросления». Согласны с этим? Помните, Павел пишет церкви. «Судя по времени, пора с вами было бы уже говорить, как со взрослыми». Но не могу. Вы не можете принимать твердую пищу. До сих пор я должен вам приносить молоко. И он говорит, это проблема. Время идет, а вы не растете. Но это проблема, когда у родителей ребенок. Годы идут, а он не растет. Вы знаете, это очень большая проблема. Даже неприятная картина, я на той неделе видел, пожилой отец, уже может лет 80 он еле ходит, ведет за руку сына. Сын выше него, здоровый такой, с бородой же, с усами. Но видно, это ребенок. Это ребенок, ну, может быть, 3-4 годик. Это очень печальная картина. Это трагедия для родителей, правда? Но какая это трагедия для нашего небесного Отца, когда его дети тоже так выглядят. Судя по времени, уже учителями надо быть. А дальше пустышка и бутылочка с молоком. И дальше церковь, это детская площадка, где мы приходим поиграться в песочек. Это печально. Это движение в обратном направлении. Павел пишет в послании к Ефесу, что Бог дал дары церкви для чего? Помните? Одному такой дар, другому такой дар. Для чего? Чтобы каждый гордился своим даром, да? Я умею петь, я могу проповедовать. Нет. Для возрастания, для совершенства, для роста. Чтобы церковь возрастала, чтобы она была действительно светильником, как светило лучезарное, чтобы не зависло в одном месте. Как решить проблему, если действительно она возникла? У меня, я это заметил в себе. Есть ли какие-то рекомендации в Священном Писании? Ваше мнение? Если да, то где? Есть план, буквально план, шаг за шагом, что нужно делать, чтобы избежать подобной ситуации. Давайте мы посмотрим. Это тоже Петр, 2 послание, 1 глава. Ну, кто-то назвал это место лестницей Петра. Я уже немножко упоминал это место. Он говорит, что небом даровано все. Так что, пожалуйста, не говорите, что вы не можете, дорогие люди. Вы можете, вы просто не хотите. Когда человек говорит, ну я не могу не пить. Да неправда. Он не хочет не пить. Вот и все. Если он захочет, он бросит пить. Он откажется от вредных привычек. Он изменит свою жизнь. Почему? Потому что когда человек принимает решение идти другим путем, Бог помогает. Бог дает силу. А когда я, верующий человек, говорю, ой, вы знаете, вот не могу, мне трудно, молитесь за меня, это год, второй, третий, тогда знаете, что я говорю таким образом? Бог слаб. Он только на словах силен. А на самом деле, видите, ему не получается. Это хула на Бога. Бог может изменить человека? Может или нет? Конечно, может. Если я с этим соглашаюсь. Поэтому Петр говорит, дорогие мои, небом даровано, нам все. И вот дальше. Я буду читать новый перевод, я выписал это место. Приложите же все усилия, чтобы вера ваша несла в себе добродетель. Здесь не написано ждите, а приложите. От нас что-то ожидается, правда? Принятие какого-то решения. Делать шаг первый. Воды Иордана не расступились бы, пока они не зашли. Когда зашли по колено, воды расступились. Покажите в вашей вере добродетель. Мы сегодня во время урока субботней школы говорили на эту тему, да? А дальше он говорит, а добродетель сопровождались бы знанием. Очень важный совет. Потому что если была вера, потом добродетель, на этом вы остановились, то это проблема уже. Вы знаете, вот в одном городе делали добрые дела до тех пор, пока власти сказали, не делайте больше такие добрые дела. Потому что вы создаете проблему с этими добрыми делами. Уже все эти лица без определенного места жительства поняли, что в это время, в этот день, на этом месте дают горячую еду. Они уже заранее готовят бутылки, потому что есть горячая закуска, а потом начинаются драки. И у милиции масса проблем. То есть вроде добродетель, но привела к серьезной проблеме. То есть знания не было, рассудительности. А в другом городе вот таких же людей, но собирают в столовую в определенное время. Люди приходят, садятся за стол. Определенные требования есть, принципы. Это нельзя, это можно. А вот это со сознанием уже. Поэтому здесь нужно проявлять и знания, не раздавать направо-налево. Потому что некоторые люди не должны получать помощь. А вы скажете, что ты говоришь, брат, пастор? А дорогие мои, мы только что читали во время урока субботней школы, что ленивая рука к чему приводит? Человек работать не хочет. А церковь говорит, вы знаете, трудно этому человеку, надо помочь. Я в шоке был, когда я узнал, что одна церковь помогала этому человеку, моложе меня. А работать не хочет. Запустение дом, давайте поможем ему. Я считаю, это грех. Это просто грех, потому что таким образом церковь говорит, да-да, оставайся в такой ситуации, все нормально. Мы поможем тебе жить. Помню, молодая семья, я в классе субботней школы это вспомнил, ну, заметил, что там есть проблемы, а оказалось, какая проблема? Жена то работает, бедная, они живут за городом, в стареньком домике от бабушки, печное отопление. Она с работы приезжает, ей дрова наколоть, и печку затопить, еду приготовить. А муж дома. Почему не на работе? Так работа есть, ему предлагали уже работу. На эту работу рано вставать, очень рано, трудно. А вот это очень далеко надо ехать, тем более рано еще вставать. А это тяжелая работа, у меня там чуть-чуть за роем. А здесь мало платят. Вот и все. И помогая таким людям, мы наносим им вред серьезный. Помогая такому человеку, для того, что сегодня человек младше меня в доме престарелых. И я считаю, церковь виновата в этом. Потому что в свое время не поставили его на место, не сказали, ты должен работать. Потому Петр говорит, дорогие мои, да, вера должна нести добродетель, но в добродетели знание должно быть, дорогие мои. Если к вам подходят и говорят, что вот на билет нет денег, вы знаете, на какой билет? В Пятерочку или в Дикси. Обратили внимание, что возле этих магазинов, сеть Дикси, постоянно группки там сидят. Потому что в Дикси продается по 50 грамм такие стаканчики. И здесь просят на хлеб. А вы даете на хлеб. А этот человек пойдет купит этот стаканчик и хлеб, а потом, как моего соседа, да, три раза ножом. А мы доброе дело делаем. Знание должно проявиться в самообладании. Интересно, да? Дорогие мои, если есть рост, то вы уже много знаний имеете, но самообладание должно тоже быть, христианин или нет. Нужно думать, где сказать, где нет. Самообладание стойкостью должно проявиться, а стойкость – благочестие. Читай дальше. А оно, в свою очередь, то есть благочестие, братолюбие. История, которую я вам рассказал. Вот так смотришь со стороны – благочестивый человек. Но только его и слышно в церкви. Сколько она раз молится, что он сделал, кому проповедовал, кому книгу подарил. Но благочестивый человек. Обычно таких всегда избирают на служение во время выборов. Они активны. А у нас очень часто активность путают с духовностью. Но там братолюбия нету. Там нету братолюбия. Если уже вся церковь устала, 100 человек неправы. Этот один человек прав, а 100 человек вместе с пастором неправы. Где братолюбие? И этот человек позволяет себе встать во время членского собрания, выйти и так закрыть дверь, что еще раз так закроет, и все, придется делать ремонт. Или окна повылетают, все стекла. Где братолюбие? Когда он вскакивает и почти вот так берет уже, понимаете, где братолюбие? Но благочестие есть, видимое. Поэтому Петр говорит, дорогие мои, если вы дошли до уровня благочестия, следующий шаг – братолюбие. Но если этого нету, движение в обратном направлении. Ну, а братолюбие должно проявиться в чем? Это вершина. Вот и все. Вы знаете, сегодня, наверное, нужно мне и каждому из нас молиться молитвой Давида. Господи, посмотри в мое сердце. Да, я читаю Библию. Да, по графику, по расписанию. Каждый день ту главу, что у меня в приложении есть. И в прошлом году читал. Вы знаете, может быть, это, скажу истинно, может быть, это моя уже проблема, и может быть, даже мой грех. Я уже молюсь об этом. Но когда я слышу, что мой брат или сестра начинает хвалиться тем, сколько раз они прочитали Библию, и что они в 5 часов, именно почему-то в 5 часов утра встают и молятся, меня это вызывает негатив. Может быть, я не прав. Но это вызывает мне негатив. Почему-то в 5 часов утра. И вот даже несколько суббот тому назад Миссионерские вести были, там писалось об одной девушке, не с нашей стороны, откуда-то оттуда, и она тоже в 5 часов утра вставала, читала Библию. 5 часов утра. Я спать хочу, дорогие мои. Я не могу 5 часов утра читать. Почему у меня такая реакция? Потому что было несколько ситуаций, когда мне приходилось даже помогать семье как-то наладить отношения. Ко мне пришла семейная пара, и муж предъявляет претензии. Говорит, я в 7 часов на работу. Я ухожу не позавтракав и с собой ничего не беру. Потому что моя жена в это время читает Библию. А жена заявляет, я не буду начинать заниматься какими-то делами, пока не почитаю Библию и не помолюсь. В итоге развелась семья. Развелась. А муж из церкви ушел. Недавно где-то в одноклассниках появился и написал, молитесь мне очень трудно. И исчез снова, не знаю где. Вот странно, да? Молится с утра с 5 часов. свои обязанности не выполняет. Благочестие, конечно. Я знаю, что эту женщину несколько раз подряд избирали руководителем миссионерского дела. Потому что она всегда активная была, миссионерка. Но вот не было вот этого момента. Поэтому Петр пишет, приложите же все ваши усилия, ваши старания, чтобы это было шаг за шагом с Божьей помощью. Если есть это у вас и приумножается, не будет напрасным и бесплодным ваше познание Господа нашего Иисуса Христа. Вот и ответ, что возможно однобокое развитие. Петр пишет, если у вас этого нет, тогда познание Господа напрасное, однобокое. Вы знаете, что в советское время, и кто жил в то время и был в церкви, подтвердит мои слова. Атеисты, которые работали с нами, особенно уполномоченные, очень хорошо знали Писание или нет? Кто был в то время? Очень хорошо. Ты что-то им говоришь, говоришь, слушай, а написано так, почему так не поступаешь? А вот так. А нужно молиться за власть, подчиняться властям, а не от Бога. Потому вы должны подчиняться. Они очень хорошо знали Библию. Ну и что? Это было только знание. И дальше Петр пишет. Так что старайтесь, братья, подтвердить делом, что Богом вы призваны и избраны. Усердствуя в этом, никогда не приткнетесь. И верно, откроются для вас врата в вечное царство Господа нашего Иисуса Христа. Свидетельство о том 5 написано. У вас должно быть заметно возрастание в христианских добродетелях. Это должно быть заметно. Люди должны видеть. В первую очередь те, кто рядом со мной. Они должны видеть, что есть изменения, но не в худшую сторону, а в лучшую сторону. Это то, о чем говорил Христос. Вы свет миру. Не надо прятать этот свет. А когда мы прячем? Когда мы как все, но при этом мы знаем о Господе. Но как все, а иногда хуже даже. Особенно в вопросе отношений. Именно в вопросе отношений. И еще одно высказание Вестия Божией. Иоанн высоко ценил уроки Иисуса, в которых подчеркивалась необходимость кротости, смирения, любви. Это были обязательные условия возрастания в благодати, в деле служения Богу. Это обязательные условия возрастания благодати. Если этого нет, дорогие мои, нету возрастания. Давайте мы не будем обманывать сами себя. Вы знаете, в принципе, если бы тот человек жил в наше время, который раньше сказал, посмотрел на себя и сказал, слушайте, может быть, хватит хромать на оба колена. Давайте мы будем определяться в конце концов. Я, он говорит, я определился. Моя семья тоже. А вы решайте, туда или туда. Понимаете, Христос тоже об этом говорил. Невозможно служить двум господам. Надо что-то одно выбрать. В противном случае мы, ожидающие пришествия нашего Господа, отказываясь от чего-то, потому что так написано, потеряем и эту жизнь, и ту жизнь. Вот и все. И эту, и ту. Потому что все равно в чем-то себя ограничиваем, от чего-то отказываемся, чем-то жертвуем, да? Но при этом и то потеряем. А смысл? Потому давайте будем определяться, куда мы идем. Вестие Божие говорит, эти уроки имеют отношение к нам лично и к церкви в целом, как они относились и к первым ученикам. Это очень важные уроки. Потому Христос напоминает, дорогие мои, если здесь не будет хозяина, который однажды пришел, навел порядок, там появится 8, а будет общежитие. А почему дом украшен и убран? Потому что человек пришел к Богу, открыл Священное Писание, он сравнил свою жизнь и понял, что не все гладко, и кое-что начал менять. Вот это и есть убранный дом. Он чего-то достиг, какие-то изменения произошли. А потом дальше, знаете, как упрямый ребенок, а я сам, я сам, я сам. Я уже этого достиг, я этого достиг. И он начинает смотреть на других. И не понимает, что это приводит к тому, что Бог покидает его. То, что произошло и с Саулом, и Бог ему больше не отвечал. Вы знаете, в свое время иудеи приходили в храм после того, как распяли Иисуса Христа, продолжали приносить жертвоприношения, а там Бога уже не было. Но они это дальше делали. И Вестие Божие говорит, что так будет и последнее время, когда произойдет запечатление Святым Духом, и все будут сидеть рядом, но одни будут запечатлены, другие нет. Вот и все. И никто об этом знать не будет. Дорогие мои, мы не знаем, когда мое, ваше имя пройдет там, на небесном суде. Никто же не знает. Но мы знаем одно, что должно суду Божьему начаться с дома Божьего, так? С нас с вами. А вот когда моя очередь подойдет, я не знаю. Но если там уже имя пройдет мое, тогда, в принципе, праведный пускай дальше будет праведный, а грешник пускай делает грехи. А какая разница? Изменить ничего уже нельзя. Поэтому сегодня, пока я еще могу понимать, пока я могу принимать решение, я должен что-то сделать. Поэтому мое пожелание всем нам, в том числе и мне, пусть в нашей жизни будет то, о чем сказал апостол Павел, чтобы тот, кто начал у вас это доброе дело, завершил его до конца. Это очень важные слова. Павел написал это послание филиппийцам, по-моему. Да? Тот, кто начал у вас это доброе дело. То есть, дорогие мои, это не вы сделали, это не я сделал. Это Бог сделал во мне. Он открыл мне глаза, я что-то увидел, я осознал, я понял, куда нужно двигаться. Это Он начал делать. Так давайте позволим Ему завершить это дело. Если я возьму это дело в свои руки, это будет движение в обратном направлении. И тогда у меня будет общежитие. Злых 8 дух. Да сохранится от этого Господь. Давайте помолимся об этом. Отец наш Небесный, в этот субботний день мы, как Твои дети, снова приходим к престолу благодати. Приходим, чтобы, слонившись в Твоих ног, поклониться Тебе и воздать хвалу и благодарность за Твою любовь к нам, слабым, немощным людям. Мы так благодарны, Господь, что Ты позволил нам сегодня, в этот прекрасный субботний день, собраться здесь, на этом месте. Мы благодарны за преимущество быть частью Твоей церкви, Твоими детьми, за то, что Ты нашел когда-то нас в этом мире, открыл нам наши глаза, и мы увидели путь истины, путь жизни. И мы сегодня следуем этим путем. Но, Господь, открывая Священное Писание, мы видим, что на этом пути враг душ человеческих может расставлять разные препятствия, ловушки. Одна из них – это проявить самодостаточность, допустить мысль о том, что мы чего-то достигли, и начать пренебрегать Словом Твоим. Боже, сохрани нас от этого. Не дай Боже, чтобы в жизни каждого из нас начался этот обратный процесс движения вниз. Помоги, Господь, чтобы мы всегда стремились к той цели, забывая все заднее, все те грехи, которые мы раньше совершали. Помоги, чтобы наше сердце было открыто для влияния Святого Духа, чтобы мы его не закрыли, Боже, чтобы Ты всегда пребывал в нас и направлял нас, наши мысли, наш разум, наши ноги, чтобы все, что мы будем делать в своей жизни, было в согласии с волей Твоей. Дай нам силы свыше, Боже, чтобы действительно в этом мире мы были светом для этого мира, и чтобы люди, видя нашу жизнь, которая изменяется в лучшую сторону, могли прославить только Тебя, видя, что делает Твоя благодать в жизни человека и на что она способна. Господи, помоги, чтобы своим поведением, отношением друг к другу мы не огорчали Тебя, как любящего Отца. Помоги нам всегда помнить Твои повеления и следовать им. Я прошу за моих братьев, которые живут и трудятся здесь, в этом городе. Молю о том, чтобы Ты благословил их служение, и всегда они были светом для этого города, для каждого жителя этого города. Пусть люди, смотря на них, восхищались Тобой, Господь, что Ты совершил в их жизни. И прославься в служении детей Твоих, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.